Мы завершили с вами, дорогие братья и сестры, вечернюю службу на вечере сочельника. По обычаю нашей обители мы всегда готовимся к этим торжествам Малой Пасхи, как именует Христово Рождество. По окончании вечерней службы сочельника и размышлениям о грядущем Рождестве. Уже завтра на вечерней перед литургией икона Христова Рождества будет выставлена для поклонения. Мы вступаем уже таким образом в самое празднество, которому и в этом году Господь украшает нашу землю, убирая слякоть, подмораживая атмосферу, с тем, чтобы русское Рождество во всей силе себя явило. И те, кто любит Церковь Божью, любит празднество, не зря чают и надеются на обилие божественной благодати, снисходящей на земное колено Церкви и погружающей нас не просто в особую атмосферу, но приобщающей нас самой вечности, которая пронизывает собою временную жизнь и просвещает поток времени, несущий нас в вечность. Всякий раз удивляешься, когда наступают святочные дни, светлые дни пасхальной недели, как меняется внутреннее состояние человеческой души. Присущая многим из нас, если не всем, круговерть помыслов куда-то отходит, как будто исчезает. И если человек любит Господа и молится Ему и кается пред Ним, то Христос воздает своему ученику глубоким умиротворением, когда просветляется ум, успокаивается сердце, душа в меру своей веры и преданности Христу вкушает тот благодатный покой, о котором Спаситель так ясно свидетельствует: «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». Конечно, не грешно и по-детски праздновать Христово Рождество, обращая внимание на изменившееся убранство храма, разговляясь, стремясь к взаимному общению после долгого рождественского поста, равного по существу великому по протяженности. Но совсем иное заглянуть вглубь самого себя. Истинное христианство не во внешности, не во внешних формах и обрядах, но раскрывается оно в тайне человеческого духа. И об этом Спаситель нам говорит просто и убедительно: «Царство Небесное внутри вас есть». А царство без царя не бывает. И все мы и поклоняемся Христу Богомладенцу как царю неба и земли. Внимательно вникая в евангельское повествование, молитвенно размышляя над ним под руководством святых отцов, мы неким образом осознаем, что Евангелие сокрыто внутри нас. Оно не есть священная история, когда-то имевшая место, но мы являемся ее непосредственными участниками. Мы промыслом Божьим вводимся Господом в общение с Ним самим, а значит, и со всем тем вечным планом бытия, который изложили евангелисты, преимущественно Матфей и Лука. И в завершении нашей службы, приуготовляясь к завтрашнему богослужению сочельника, к участию в божественной литургии, еще раз и посмотрим с вами на этот изложенный святыми евангелистами простой, но богодухновенный рассказ под этим самым углом зрения, не вне нас и не 2000 лет тому назад лишь, но внутри нас должна и свершиться эта тайна, о которой так хорошо возвещают рождественские ирмосы. Христос рождается, славится. Рождается Он не 2000 лет назад лишь, когда Слово стало плотью, но и наша душа бездонная и как будто бы заключающая в себе целую неведомую нам страну, она должна узреть свет спасения, и не только волхвы и пастыри, праведный Иосиф, сама Пречистая Богородица, но и каждый ученик Христов призван найти новорожденного царя иудейского, поклониться ему с верой и любовью. Увидев его, Богомладенца, мы призваны духовными очами и увидеть пославшего в мир Отца, пославшего своего Сына, таким образом воздать поклонение Отцу в Духе и истине. И чтобы не затягивать наш рассказ, посмотрим, как эта тайна обретения Богомладенца, познания в нем Творца неба и земли, свершилась в жизни каждого из участников евангельской истории, и как она, эта тайна, может осуществиться и на нас, грешных и недостойных. И всего прежде обратим наш духовный взор на волхвов, святых Гаспара, Валтасара и Мельхиора, этих языческих мудрецов, которые из полуденной страны долгое время шли, подобно Аврааму некогда, привлеченному божественной благодатью, в Палестину, шли, руководствуемые таинственной Вифлеемской звездой. Завтра мы положим на икону Рождества Христова мощи святых Валтасара, Гаспара и Мельхиора, которые стали одними из первых мучеников за Христа Искупителя, проповедуя его в восточных полуденных странах. Евангелие весьма скупо и кратко говорит о волхвах. Предание прибавляет к этому повествованию совсем немного, тем не менее достаточно, чтобы оценить подвиг этих уже зрелых мужей, которые всю жизнь искали неведомого Бога. которые не удовлетворялись отеческими преданиями, но, может быть, изучая карту звездного неба, познавая величие Творца в красоте видимой природы, молясь по внушению свыше, толковали для себя загадочные для них пророчества из Моисеевых книг, одна из которых, первая книга Бытия, и привлекла внимание мудрецов словами «Воссияет звезда от Иакова». И далее там говорится о том, что когда скудеет в Иудее и пророки, и цари, тогда явится долгожданный Мессия. Не будем погружаться долго в священную историю. Скажем только, что самое удивительное у волхвов – это тонкость их душ боголюбивых. Они были привлечены Создателем к себе через таинственную звезду, которая, по изъяснению святых отцов, была ангельским телом, разумную сущностью, не мертвым астральным телом, каким-то астероидом или холодной звездой. И руководствуемые ею, Вифлеемскую звездой, шли, то радуясь ее появлению, то скорбя о ее исчезновении, и мало-помалу отрешались от всех ложных умствований человеческого рассудка, мало-помалу превращались в тех самых детей по сердцу, о которых гласит Евангелие: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Совершенно верили себя промыслу Божию и вся отложив, то есть отказавшись от всех своих прежних представлений, пристрастий, похотений, все превратились в некое чаяние, ожидание милости Божией, которую они предчувствовали, молясь Творцу и руководствуемой этой звездой. Какое отношение к нам это может иметь, кроме сказанного, что в христианстве нет специалистов и нет любителей, но есть ученики Господа, которые всей душой, всем сердцем, всем помышлением, возлюбив Создателя, просят Его просветить их души, просят руководства у Всевышнего, отдаются Ему, как малые дети, несмышленые, свободно и с любовью отдают себя на руки родителям, совершенно зная, что те их не обидят, но заботятся об их благе, являют о них полноту попечения. Конечно, хотелось бы отрешиться от нашего маловерия или суеверия, или двоеверия, от болезненной расколотости нашего сознания между Богом и миром мамонной. Хотелось бы научиться совершенно доверяться промыслу Божьему, успокаиваться, читая слова Священного Писания, например, такие: «Возверзи на Господа печаль твою, и Тот тебя припитает. Если будешь уповать на Него, то Он, Господь, будет тебе во освящение». Но помимо этого нравственного примера, есть, безусловно, и таинственный смысл в сказанном касательно руководства волхвами, Вифлеемской звездой, то появляющейся, то исчезающей. Что это? Неужели нам завтра по окончании божественной литургии выйти на свежий воздух и смотреть во все глаза, где она, эта звездочка, вдруг блеснет? межвечерних облаков, с тем, чтобы по русскому обычаю приступить к нашей земной трапезе. Есть обычай поститься до вечерней звезды. Иногда ее и не разглядишь на темном зимнем небе. Нет, речь идет о другом. О том, что каждым христианином и всеми нами вместе руководствует божественная благодать. Это небесная учительница, которая чиста, мирна, исполнена благих плодов, а которая бережно и осторожно, не насилуя, возбуждает христианскую душу следовать за Христом и исполнять Его заповеди. В Священном Писании воздействие надмирной божественной благодати, исходящей из непостижимых недр Творца, именуется веянием хлада тонко. В противоположность действию бури, вихри, огня, землетрясения и других каких-то иных сил. Эти огонь, бури и землетрясения нам тоже хорошо знакомы, когда мы испытываем состояние тревоги, утесняет нас уныние, когда нам приходится бороться с собственным раздражением или с нами совершаются неожиданные обстоятельства, совершенно противоречащие тому, что мы чаяли, душа как будто потрясаема этим ветром, и из последних сил она взывает ко Господу, и по вере своей выходит счастлива из этих трудных обстоятельств. Но мы сейчас говорим о том, что каждый из нас находится под непосредственным воздействием божественной благодати. В силу того, что мы крещены, в силу того, что нетленное Слово Божие пребывает в нашем бессмертном духе, в силу того, что мы чада Матери Церкви, и Спаситель о нас говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать чад твоих в тебе, как кокош, наседка собирает птенцов под крыльями своими». Это благодатное тепло божественной благодати, ее незримый свет, ее нетленное прикосновение к человеческой душе каждому ощущается, особенно во время соборного служения божественной литургии. Познается оно и теми, кто любит, не спеша и со вниманием, молиться в уединении по слову царя Давида: «Коль сладка словеса твои гортани моей, говорит царь Давид, пролью молитву мою пред ним, да усладится пред Богом моление мое». Остается лишь посетовать на самих себя, если мы привыкли молиться всегда спешно, всегда торопясь, всегда куда-то опаздывая, лишь только из сознания некого внешнего долга испытываем угрызение совести в случае недочитанной странички или другой молитвенного текста, но не обращаем должного внимания на самую глубокую потребность человеческой души везде и всегда утренневать Богу, обращать к Нему наше намерение, обращать к Нему наше внимание, дышать молитвой, которая должна стать некой духовной пуповиной, питающей человека не только утром или вечером, но всегда, как мы и просим: «Хлеб наш насущный, Господи, дашь нам днесь». Вот волхвы и являют нам этот замечательный пример боголюбия. Даже когда звезда скрывалась, они не опускали руки. Но, памятуя слова пророчества, зная приблизительно адресат своего шествия, шли и великой радостью их сердца вновь обновлялись, когда звезда являла свое присутствие. Так бывает и у нас, потому что в лучшие часы дня или ночи человек чувствует Божье присутствие, чувствует взор Творца, устремленный на себя самого. Чувствует это ненасильственное влечение десницы Божьей, которая нас, как годовалых младенцев, поддерживает, иногда вытаскивает за шиворот из грязной лужи, если мы об этом напросим. Иногда эта десница нас успокаивает, исцеляет и врачует. А так что и верится, и плачется, и легко-легко на сердце. Но бывает и иное, когда мы как будто бы остаемся одни, как будто бы небо затянуто пеленою облаков. А иногда душа чувствует всю тяжесть житейских помышлений, в ней в душе возгораются страсти, несовместимые со служением Богу. С тяжелым сердцем христианин иногда встает пред лицем Творца, и как глупы и наивны те крещенные люди, которые рассказывают: «Я не желаю быть неискренним пред Богом, я не чувствую позыва к молитве. Если мне не хочется молитвы, молиться, то это будет неискренно пред Творцом». И мало-помалу засыпают греховным сном и могут в конце концов оказаться в объятиях вечной смерти. Христос Спаситель хочет, чтобы мы молились всегда и на всякое время. «Молитесь, да сподобитесь избежать всех сих и прочих грядущих на вселенную бедствий». Раскроем Евангелие, мы найдем побуждение Спасителя никогда не оставлять наш молитвенный подвиг, как бы нам ни было тяжело, как бы не сопротивлялась наша падшая природа, употребляющие усилия обретут Царство Небесное. Возложив руку на плуг молитвенного труда, нельзя озираться назад, а проще сказать, никогда не нужно ставить свою духовную жизнь в зависимости от своего настроения, нестроения, самочувствия, ходить на поводу у страстей. Это значит мало-помалу забыть свою первую любовь ко Христу и возвратиться, как некое животное с пятачком, в грязную лужу, из которой нас извлек некогда Господь. Итак, волхвы находят Христа Иисуса, находят Его в Вифлеемской пещере. Вифлеемская пещера или вертеп – это тоже некая духовная тайна. Христос Спаситель сокрыт от мирских людей. Ни Иерусалим, ни Вифлеем, а там были и каменные роскошные здания, город был наполнен гостями, теми, кто пришел на перепись, никто не оказался причастным тайне Рождества. Христианство не лежит на поверхности. Христос именует себя сокровищем, которое спрятано на поле покаяния. Христос именует себя многоценным бисером, жемчужиной, который еще нужно найти в глубинах своего сердца. То, что Спаситель сокрыт, свет небесный во мраке Вифлеемской пещеры, знак, что Он сокрывается в глубинах нашего бессмертного духа. И человек многоречивый, человек любопытствующий, человек, который взаимодействует лишь с этим видимым миром, человек, который не любит уединения, которому тяжело от самого себя, человек, который ищет непрестанно развлечений, раздражителей для своего слуха, глаз, для своего внимания, может так и остаться пустоцветом. Христос Спаситель ищет тех, кто избирает узкий путь к самому себе, тех, кто в час молитвы плотно закрывает двери своих чувств, обоняния, вкуса, зрения, слуха, осязания, входит во внутреннюю клеть души и оттуда из глубин духа своего возносит отцу своему детской лепит благодарение, покаяние, прошение. Именно таковым молитвенникам и поклонникам Бог воздает явственно для них пришествием своей благодати, очищением их от насилия помыслов и дурных чувств. Посмотрим завершение на Валтасара, Гаспара и Мельхиора. Они полагают к топам младенца золото, смирну и благоуханный ладан. Очевидно, что золото, как мы обретаем золотой фон на иконах, есть знак веры в божество Господа Иисуса Христа. Это основополагающий камень нашего спасения. Иисус есть Бог во плоти, исповедующий Иисуса Христа истинным единородным Сыном Божьим. Тот входит в общение с Ним. Человек, отказывающий Иисусу Христу в божеском достоинстве, водится и помазан духом Антихриста. А вот смирна – это клейкое ароматное вещество, которым помазывали в Израиле усопших, как бы знак того, что Спаситель пришел как человек вкусить смерть во искупление человеческого рода, и вместе с тем смирна – это символ веры в истинное безгрешное человечество Господа Иисуса Христа. Спаситель и Бог, и человек в едином божественном лице – две природы, соединившиеся непреложно на века, не слитно, не раздельно и неизменно, так что божество осталось божеством, а человечество – человечеством, освященным божеством. И это основание нашей веры, которую мы заключаем и исповедуем в Петровой молитве. «Господи Иисусе Христе, Ты Сын Бога Живаго, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Что касается смирны, ладана, то ладан есть символ молитвенной обращенности к Творцу нашего ума и сердца, всего нашего естества. И в этом-то и заключается следование за Вифлеемской звездой. Необходимо прилепиться умом и сердцем к сладчайшему имени Иисуса и заменить общение с миром, на которое нас лишь прельщает и обманывает, общением с Господом, так чтобы, не оставляя необходимых дел внешних, в глубинах души светить имя Господне, да светится имя Твое, да будет оно для нас светочем, светильником, маяком, путеводной звездой, так чтобы христианин и черпал поддержку от Господа, вдохновение, силы, вразумление для несения жизненного креста, всегда, как дитя, призывая небесного родителя в тайне сердца: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Посмотрим на пастухов, которые во время ночной стражи сподобились явления ангелов. Здесь уместно сказать об их младенческой простоте, об их незлобии. Таковыми часто они и изображаются как отроками, именуются пастушками. Но, наверное, всего уместнее в нашем размышлении похвалить их подвиг трезвения или бдения. Бдение заключается не в том, чтобы не спать ночью. Человеку сон необходим как лекарство, и, конечно, ночной час прекрасен для собеседования с Творцом, но вовсе отказаться от сна было бы таким же неразумием, как и вовсе отказаться от еды – это суть лекарства, необходимые для восполнения наших сил. А вот трезвение и бодрствование есть нечто сродни добродетели волхвов. Они никогда не выпускали из внимания своего Вифлеемскую звезду. Их внимание всегда было устремлено к Всевышнему. Таков и христианин. Он призван при помощи божественной благодати всегда трезвиться, никогда не выпускать из внимания собственного сердца. «Приступит человек, и сердце глубоко», — говорит царь Давид, и добавляет: «Там у Гади их же не из числа». Действительно, прежде чем человек найдет свое глубокое духовное сердце, ту самую сокровенную клеть, уединившись в которой он будет собеседовать, как дитя Божье, со своим небесным Отцом, необходимо очиститься от воздействия лукавого, который преимущественно оскверняет наш ум помыслами и воображением, а чувства низкими, нечистыми ощущениями. Вот эти гады многие непрестанно, как змеи, пытаются присосаться к нашему сердцу, высасывают из него кровь, силы нравственные. И каждый, положа руку на сердце, признается, как тяжела эта борьба, как часто он изнемогает от этого внутреннего диктата, насильства, навязчивых помыслов, представлений и ощущений нечистых, которые как будто бы отравляют токсинами гордости, похоти и злобы наше сердце. Человек не имеет собственных сил всегда стоять на страже. Силы дает Господь. И щит и меч, которым мы орудуем, поражая мысленных супостатов, пугая их и отгоняя их от храма нашей души, это, конечно, та самая чудотворная молитва: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Человек, который привык беседовать с помыслами, вступает с ними в словопрение, или привык все время просматривать бесконечный видеофильм в своем воображении, почитает для себя естественным все себе представлять, как будто перемалывать действительность в образах, в слепках, в ощущениях. Такой человек с трудом продерется к свету Божьему через берендеев лес греха и страстей. А путь, который указывает нам Церковь, совсем иной. «Устреми взор на Вифлеемскую звезду, умом и сердцем прилепись к Спасителю, и никакого внимания не обращая на зудеж помыслов, на их диктат, на их обвинение, на их словопрение. Иди своей узкой дорогой, веруя, что Спаситель с распростертыми объятиями, кроткий, милующий, спасающий, ждет нас в глубинах нашего духа. Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Христианин таким образом сочетает внимание, устремленное к своему сердцу, с призыванием Христа Спасителя. Все это называется добродетелю бдение, трезвение и внимание. Внимание ума, который вперяется вглубь нас самих, трезвение – призывание Господа Иисуса Христа, и бдение – это бодрственное состояние души и тела, состояние воина, который находится в ночном дозоре. Вот добродетель пастушков, которые, сочетая все сказанное с незлобием и простотой, оказались способными собеседовать с ангелами. Те указывают им на Искупителя в Вифлееме, младенец, повитый пеленами, в яслях. Он явлен Израилю, чтобы спасти людей от грехов их. Пастушки явились первыми благовестниками Бога явления, явления Бога во плоти, и сама Пречистая Дева, которая посвящена благодатью во все тайны, складывала в своем сердце словеса, которые слышала она и от волхов, и от пастушков. Ну и скажем в завершение о самой Пречистой Деве Марии. С ней сопряжена тайна невыразимая, необъемлемая скудным человеческим умом, ни человеческим, ни ангельским. Она восприяла огонь Божества. Ее чрево соделалось пространнейшим небес. Она стала одушевленным храмом живого Бога, то есть скинией, походной церкви, церковью, через которую являл свое присутствие Бог Израилю. Она чудесно, не повредив ключей девства, породила Бога человека, подарив ему свою пречистую кровь и плоть. Пречистая Дева склоняется на иконе Рождества пред Богомладенцем, возлежащим в яслях. Именно в этом любовном устремлении Богородицы ко Христу и сокрыт свет, и чистота, и красота, и тепло этого замечательного праздника. Все напоено любовью Богородицы к своему Божественному Сыну и любовью самого Христа, Искупителя, к видимому и невидимому миру, спасти который Он пришел в этот темный вертеп, осветив его и совне, и изнутри Божественным светом. В вере и любви Богородице ко Христу, Сыну Божьему, нет никакого страха, никакого мучения, никаких суеверий, которые часто свойственны бывают нам. Действительно, в нашем отношении к Богу столько всего лишнего, ненужного, наносного, внешнего. Зачастую весь этот хлам заблуждений есть следствие прямого воздействия дьявола на наш внутренний мир. Кому-то Бог представляется безличной, карающей инстанцией, бесконечно далекой от внутреннего мира человека. Кто-то приписывает Создателю все свои собственные беды, несчастья и болезни, говоря словами поэта: «Все отнял у меня казнящий Бог». Кто-то почитает Господа Бога, пребывающим в райском блаженстве, всеблаженстве, но совершенно равнодушным к страданиям человеческой природы. Кто-то думает, что с Богом надлежит встретиться только там, за гробом, а здесь, на земле, человек один, одинешенек, с утра до вечера корпит и мучается в безблагодатных трудах. Какие только карикатуры на Господа Бога и на тайну Его любви к нам не представляет нам дьявол, выдавая собственное за Божье. Почаще будем смотреть на эту высокую, тихую материнскую улыбку Пречистой Девы. Она склоняется над Христом Богомладенцем, она славословит Его как Творца великого и страшного Бога, неприступного в своем величии и святыне, и вместе с тем влечется к Нему, как Матерь, которого она питает собственным молоком и греет Его в своих объятиях. И Спаситель, став как один из нас, заступив наше место, воспринял безгрешную младенческую природу, чтобы явить нам всю красоту обновленного человечества. Господь, как Богомладенец, взирает изнутри нашего сердца и на нас самих. он там, в Вифлеемском вертепе, а Вифлеемская пещера в глубинах нашего духа. Если бы люди верили этой тайне христианства, Христос вас, вы суть Церкви Бога Живаго. Или вы не знаете, что Христос в вас, разве чем не искусны вы? Цель Христова пришествия – вселиться верою в сердца наши, дабы внутренний наш человек был обновлен. И эти и другие свидетельства говорят о том, что точка опоры для христианина находится внутри него самого. Но не на себя мы опираемся, на свое падшее естество, а на Христа, Искупителя таинственно нам соприсущего и сокрытого в глубинах нашего духа. Что это значит? Это значит, что если мы будем кратки и незлобивы, если мы поставим преграду разрушительному действию помыслов, мечтаний, если мы не будем соглашаться с худыми ощущениями, если мы будем прилежно, со вниманием призывать Господа, то рано или поздно в нас установится рождественская благодатная тишина, великая тишина и покой, из среды которой сам Спаситель простирает нам свои объятия, обнимая нас, нас врачуя, исцеляя и освящая. В это нужно верить, потому что немало сейчас людей, которые признаются священником. «Бес во мне, — говорит, — я исполнена мерзких страстей, сживают себя сосвету, собственным отчаянием, самоуничижением паче гордости». Да, конечно, из грешников первый есть аз. Но кто я такой по замыслу Божью? Я его создание. Господь взял меня на руки и обновил меня в таинстве крещения. Он присутствует не вне меня, а внутри меня. Значит, нужно только его отыскать, нужно только сообразовать с его божественной волей силы души своей. Нужно обратить эти силы не вовне, а внутрь себя самого, с тем, чтобы, подобно пречистой Богородице, лелеявшей Богомладенца, бережно носивший его на руках, вниманием окружить вездесущего и бояться и помыслить что-либо худое, или сказать что-либо греховное, или сделать что-либо несообразное с божественной святостью, смирением, кротостью и чистотой. Не так уж неправ был Федор Михайлович Достоевский, называвший русский народ народ богоносцем. И не русский только народ богоносец, а все православные христиане – суть богоносцы, ибо в них почивает Господь. А значит, лучшие минуты нашей жизни, когда мы устремлены ко Господу нашим духом, через нас, из глубин нашего духа, лучи смирения, чистоты Христовой, кротости и любовью незримо исходят и укрощают наш упрямый ум, умеряют наше сердце. Через нас воздействует благотворно на окружающих, но это уже мы не знаем, как происходит. Знаем только, что нам надлежит носить в себе Господа, готовиться раскрыть створки сердца для Богомладенца в таинстве причащения, а приобщившись святых Христовых тайн, понимать, что Господь делает нас нерукотворенными своими храмами, как Царь царей и Господь господей, Он водружается, восседает на сердечном нашем престоле. А там, где Христос, там обязательно присутствует Его смирение, чистота и любовь. И если ты приобщился святых Христовых тайн с верою, что сам Господь тебе преподает свое божество и свои пречистые тело и кровь, то знай, что в тебе обязательно сегодня, в день причащения, должны царствовать смирение, чистота и милосердие. В это нужно верить, и об этом нужно молиться, готовясь к таинство святого причащения. Итак, мы завтра с вами продолжим готовиться к празднику Христова Рождества. И с половины восьмого будем слушать царские часы, кто не успел исповедоваться, и участвовать в божественной литургии. С наступающим Христовым Рождеством! Благословение Господне на вас, того благодати человеколюбим, всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь.